Опрометчивость.
«Значит, ты думаешь, что это ловушка?» — спросил граф. «Я всегда и везде подозреваю ловушки, пока не убеждаюсь в обратном», — ответил принц. «Поэтому я до сих пор жив».
Уильям Голдман, принцесса-невеста. Когда солнце зашло, Сажерук снова отправился в деревню Каприкорна. В горячем воздухе не было ни ветерка, над сухой травой вились светлячки. Этой ночью постовых на парковке было двое, и оба были без наушников, поэтому Сажерук решил пробраться к дому Каприкорна другим путем. Больше века назад в этих краях было землетрясение. Разрушив несколько улиц с другой стороны деревни, оно заставило оставшихся жителей покинуть свои дома. Улицы, заваленные обломками, так сильно пострадали, что Каприкорн решил их не восстанавливать. Пробираться по этим руинам было небезопасно. Даже спустя столько лет тут то и дело что-нибудь обваливалось. Кое-где за гнилыми дверями на столах до сих пор стояла грязная посуда давно исчезнувших хозяев. Люди Каприкорна обходили эту часть деревни стороной. Здесь не было прожекторов, даже постовые сюда редко заглядывали. Пробираясь по разрушенной улице, Сажерук по колено проваливался в груды обломков. Разбитая черепица и щебень с грохотом уходили у него из-под ног. В какой-то момент Сажерук остановился и прислушался, не привлек ли шум внимания постовых. Внезапно из-за руин показался чернокурточник. От страха у Сажерука пересохло во рту. Присев на корточки, он спрятался за обвалившейся стеной, облепленной ласточкиными гнездами. Напевая, постовой подошел ближе. Сажерук знал его, он уже много лет был на службе у Каприкорна. Баста завербовал его в одной далекой деревушке. Не всегда же Каприкорн обитал в этих холмах. Его пристанищем были многие уединенные деревни, заброшенные усадьбы и один раз даже замок. Но рано или поздно наступал день, когда паутина страха, которую Каприкорн так искусно плел вокруг себя, разрывалась, и им начинала интересоваться полиция. Когда-нибудь это случится и здесь. Постовой остановился и закурил сигарету. Почувствовав дым, Сажерук отвернулся и увидел рядом с собой худую белую кошку. Она сидела на камнях, словно статуя, и смотрела на него зелеными глазами. Ему так и хотелось шепнуть ей: «Тш! Разве я похож на опасного типа? Нет! Зато человек в черной куртке вполне может тебя застрелить. А затем очередь дойдет и до меня». Кошка не сводила с Сажерука зеленых глаз. Белый хвост раздраженно задергался в воздухе. Сажерук перевел взгляд с кошки сначала на свои пыльные ботинки, а потом на искореженный кусок металла, торчавший из щебня. Звери не любят, когда им смотрят в глаза. Каждый раз, когда Сажерук смотрел в глаза Гвину, тот скалил свои острые, как иголки, зубы. С сигаретой во рту постовой снова стал напевать. Когда Сажеруку уже стало казаться, что ему придется сидеть за этой стеной до конца своих дней, постовой развернулся и побрел прочь. Сажерук не шевелился до тех пор, пока шаги не затихли. Когда он, наконец, поднялся, кошка, шипя, убежала. А Сажерук еще долго стоял среди мертвых домов и ждал, пока сердце перестанет бешено колотиться. До самого сада Каприкорна ему больше не встретился ни один постовой. Сажерук перескочил через ограду, и в нос ему ударил такой резкий запах тимьяна, какой бывает только днем. В эту жаркую ночь пахло каждое растение, даже томаты и салат. На грядке прямо перед домом росли ядовитые кустарники и травы. Сорока собственноручно за ними ухаживала. В деревне уже не один человек умер от олеандра или белины. Окно в комнате Резы было, как обычно, открыто. Когда Сажерук изобразил злобное тявканье Гвина, из окна высунулась рука, помахала ему и быстро исчезла. В ожидании Резы Сажерук облокотился на зарешоченную дверь.
Небо у него над головой было густо усеяно звездами. Ночи в их ослепительном свете, казалось, не было места.
«Наверняка она что-нибудь разузнала», — подумал Сожрук. «Но что? Вдруг она скажет, что Каприкорн хранит книгу в одном из сейфов?»
Дверь за решеткой открылась. Каждый раз она скрипела так, словно роптала на то, что нарушили ее покой. Сожрук обернулся и увидел перед собой незнакомку. Перед ним стояла девочка лет 15-16 с почти детским, толстощеким личиком.
«Где Реза?» — Сожрук схватился за решетку. «Что с ней?»
Девочка оцепенела от страха. Она уставилась на его шрамы, как будто никогда не видела изрезанного лица.
«Это она тебя послала?»
Сожруку хотелось просунуть руки сквозь прутья и хорошенько встряхнуть маленькую дурочку.
«Говори же, я не могу торчать здесь всю ночь!»
Ему не следовало просить Резу о помощи. Нужно было самому выяснять, где книга. Как он мог подвергнуть ее опасности?
«Они ее заперли! Отвечай!»
Нетерпеливо прорычал Сожрук. Вдруг девочка перевела взгляд на что-то позади него и отпрянула. Сожрук оглянулся, чтобы посмотреть, что она там увидела, и оказался лицом к лицу с Бастой. Почему он не услышал приближавшихся шагов? Баста славился своим умением подкрадываться, но стоявший рядом с ним Плосконос никогда не отличался тихой походкой. Баста привел с собой еще кое-кого. Мартолу. Значит, высунувшись прошлой ночью из окна, она все-таки что-то услышала. Или Реза его предала. Больно было думать об этом.
«Вот уж не ожидал, что ты решишься еще раз сюда прийти», — сладким голосом проговорил Баста и ладонью прижал Сожрука к решетке, и тот почувствовал, как металлические прутья вдавились ему в спину.
Плосконос широко улыбался. Он радовался любой возможности попугать человека, так же, как ребенок радуется Рождеству.
«Что у тебя с малышкой Резой?»
Баста со щелчком раскрыл нож. Увидев, как страх капельками пота выступил на лбу Сожрука, Плосконос улыбнулся еще шире.
«Я всегда говорил, что наш огнеглотатель влюблен в Резу», — продолжал Баста, медленно проводя острием по груди Сожрука, — «что он прямо-таки пожирает ее глазами. Но мне никто не верил. А теперь смотрите, такой трусишка решился прийти».
«Вот что делает любовь», —
засмеялся Плосконос. Но Баста покачал головой.
«Нет, только из-за любви наш грязнорукий друг не пришел бы. Для этого ему не хватает страсти. Он здесь из-за книги, верно? Ты все еще тоскуешь по порхающим феям и вонючим гномам».
Баста почти нежно провел ножом по горлу Сожрука. Сожрук не дышал. Он забыл, как дышать.
«Что ты тут торчишь?» — крикнула сорока девочке за его спиной. «Иди к себе в комнату!»
Сожрук услышал, как зашелестело платье и захлопнулась дверь. Лезвие медленно ползло по его шее. Когда оно стало приближаться к лицу, сорока схватила Басту за руку.
«Довольно!» — резко проговорила она. «Оставь свои игры, Баста». «Да, босс сказал, что мы должны доставить его к нему в целости и сохранности», — недовольно пробурчал Плосконос.
Лезвие в последний раз скользнуло по горлу Сожрука, а потом в мгновение ока исчезло в рукоятке.
«Какая жалость», — сказал Баста.
Сожрук кожей ощутил прохладу его дыхания. Баста дышал мятной свежестью. Однажды девушка, которую он хотел поцеловать, якобы сказала ему, что у него воняет изо рта. С тех пор Баста с утра до вечера жевал листья перечной мяты. Но та девушка об этом уже не узнала.
«Мне всегда нравилось играть с тобой, Сожрук». Баста отошел, все еще держа в руке сложенный нож. «Отведите его в церковь», — приказала Мартола. «Я сообщу Каприкорну». «А знаешь, босс очень рассердился на твою немую подружку», прошептал Плосконос, беря Сожирука под руку. С другой стороны его подхватил Баста. «Не быть ей больше его любимицей!»
На мгновение у Сожирука отлегло от сердца, и он вздохнул. Значит, Реза его не предала. Все равно нельзя было просить ее о помощи. Ни в коем случае.